Дневник столетия. Программа о том, чем живет и как готовится к юбилею Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Дневник столетия», у микрофона Кристина Павлова. Для начала, по традиции, предлагаю прослушать краткую историческую справку.
В начале мая 1807 года на углу Большого проспекта и второй линии Васильевского острова в небольшой квартире на четвертом этаже дома купца Раменцова открылась первая в России школа для слепых детей, официально называвшаяся «Институтом для слепых». Создателем ее был французский педагог Валентин Гюи, приглашенный в Россию молодым императором Александром I. Это было начало просвещения слепых в России. С 18 по 23 мая 1909 года в здании Александра Мариинского училища проходил второй съезд по попечению о слепых и предупреждению слепоты в России. На съезде присутствовали 149 человек, из них 20 слепых, в том числе староста артели слепых, живущих своим трудом, Николай Филатов. 11 мая 1928 года Ленгуп-отдел ВОС приступил к организации учебно-производственных мастерских по изготовлению спортивной обуви на углу Финляндского проспекта и Оренбургской улицы. Это была первая собственная мастерская, находившаяся в полном распоряжении Ленгуп-отдела. В мае 1942 года, после непродолжительного перерыва, вызванного тяжелыми условиями зимы 1941-1942 годов, возобновился выпуск журнала «Путь-восовца», печатавшегося шрифтом Брайля. В эти месяцы журнал выходил тиражом 125 экземпляров, часть которых переправляли по почте из блокадного города на Большую землю и рассылали по первичным организациям по всей стране, укрепляя дух и уверенность членов ВОС в победе. 28 мая 1944 года, еще в условиях военного времени, состоялась четвертая конференция Ленгор-отдела ВОС. В это время организация насчитывала всего 213 человек, из них 114 работающих. Конференция решила восстановить прерванную войной работу первичных организаций, развернуть в полном объеме культурно-просветительную работу, подыскать новые профили для обеспечения работой инвалидов войны, развернуть работу по профобучению и трудоустройству слепых. В мае 1944 года восстановила свою деятельность после вынужденного трехлетнего перерыва первичная организация номер один при учебно-производственном комбинате. В сентябре начала работать первичная организация номер два при щеточной фабрике имени 18-й партконференции. К началу 1947 года возобновили работу все 8 первичных организаций, действующих до войны. В области первыми восстановили работу первичные организации в Луге, Гатчине, Ломоносове, Тихвине и Новой Ладоге. 10 мая 1947 года состоялась пятая отчетно-выборная конференция Ленгор-отдела ВОС. Отметив в целом удовлетворительную работу правления, конференция указала на серьезные недостатки в работе правления и лично председателя Степана Алексеева, что послужило причиной избрания на должность председателя Ленгор-отдела Григория Ковальского. В мае 1949 года Президиум Ленгор-отдела ВОС принял постановление, согласно которому на базе галантерейного, гальванического, сеточного, туфельного и химического цехов, выделенных из УПК номер 1, было решено создать УПК номер 3. Директором комбината был назначен инвалид войны, военно ослепший моряк Александр Петрович Томахов, который 40 лет руководил предприятием. Он первый вместо аренды приступил к строительству на улице Арбели собственного производственного корпуса. При нем установилась прочная связь с объединением «Красная Заря» по производству схемного кабеля и печатных плат для телефонов. Рост физкультурного и спортивного движения поставил вопрос о создании координирующего органа. 7 мая 1957 года в Дом просвете была проведена первая городская конференция незрячих физкультурников Ленинграда, на которой был выбран Совет физкультуры и спорта при Ленинградском городском отделе ВОС. Первым председателем Совета стал Анатолий Павлович Зажигин. 5 мая 1959 года Президиум Центрального правления ВОС постановил в целях улучшения руководства работой по обслуживанию слепых, проживающих в Ленинграде и Ленинградской области, дальнейшего улучшения деятельности учебно-производственных предприятий, сокращение административно-управленческих расходов, объединить Ленинградский городской и Ленинградский областной отделы ВОС. 12 и 13 мая 1959 года на совместной конференции состоялось объединение городского и областного отделов ВОС в единую организацию «Ленинградский отдел ВОС». На организационном пленуме председателем объединенной Ленинградской организации ВОС был избран Алексей Маклецов, проработавший в этой должности до 1971 года. К этому времени в городе и области действовало 15 УПП, на которых работал 3591 инвалид по зрению. Кроме того, на щеточной фабрике имени 18-й партконференции работало более 400 членов ВОС. Проблема трудоустройства слепых в городе и области была в основном решена. Однако цеха и участки были разбросаны по всему городу, занимали, как правило, непригодные для труда инвалидов подвальные и полуподвальные помещения. Конференция стала важным фактором дальнейшего развития Ленинградской организации ВОС в 60-80-е годы. 15 мая 1970 года в здании Дома культуры имени Шелгунова состоялось открытие Музея истории Ленинградской организации ВОС. С 1972 по 1990 год работой музея заведовал Евгений Клюшников. Под его руководством музей собрал более 4000 редких экспонатов, книг, документов, образцов тифлотехники, произведений скульптуры, живописи и других предметов истории и культуры. Фонды музея хранят уникальные рукописи и фотографии, старинные книги, изданные по системе Брайля, рельефные рисунки, первые печатные брайлевские машинки, записи голосов и выступлений известных деятелей общества слепых. За активную работу по коммунистическому воспитанию молодежи и значительный вклад в развитие музейного дела Министерством культуры РСФСР Музею истории Ленинградской организации ВОС присвоено почетное звание «Народный музей», и 18 мая 1984 года вручено свидетельство 233 за подписью заместителя министра культуры РСФСР. В мае 2009 года впервые в нашем городе прошло заседание правления Европейского союза слепых с участием представителей 11 стран Европы. В открытии заседания приняли участие представители нашей организации и города. 20 мая 2017 года в Москве состоялся первый чемпионат России по самбо-спорт слепых. Несмотря на то, что в этих соревнованиях сборная команда Санкт-Петербурга принимала участие впервые, спортсмены заняли 1/5 место и 2/6 места. В мае того же года в Москве прошел Кубок России по дзюдо-спорт слепых. Александр Семенов занял 1-е место в весе до 60 кг, а Евгений Кривополенов занял 3-е место в весе до 66 кг. 15 мая 2023 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление номер 434 о присвоении скверу на Стрельнинской улице, у дома 5, 7 наименования «Сквер слепых слухачей». Вот чем запомнился май в разные годы. О других событиях, важных для нашей истории, вы узнаете из следующих выпусков программы «Дневник столетия».
Наш майский выпуск посвящен второму региональному этапу фестиваля «Салют Победы». Подробнее о нем расскажет председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Алексей Колосов.
В соответствии с постановлением Центрального правления Всероссийского общества слепых, Санкт-Петербургская региональная организация ВОС в 2023-2024 годах провело мероприятие в рамках фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы». Наверное, излишне говорить о значимости этих мероприятий. С самого начала мы провели подготовку, и первый этап фестивальных мероприятий прошел на базе местных организаций. Участники художественной самодеятельности, наши талантливые солисты, поэты, чтецы, те, кто занимаются в кружках народного промысла, приняли участие в концертах, смотрах, в выставках. По итогам этих мероприятий, которые проходили практически в течение всего 2023 года, были отобраны лучшие. И они вышли во второй, уже региональный этап. Мероприятия второго этапа состоялись в марте 2024 года, а завершающим итоговым мероприятием стал концерт, который был приурочен к Дню Победы в Великой Отечественной войне и состоялся в концертном зале Центра культурно-спортивной реабилитации 11 мая. Более 30 наших самых талантливых участников художественной самодеятельности, участников различных творческих коллективов и кружков приняли участие в этом фестивальном мероприятии. Замечательный концерт с песнями под баян, с военными 100 грамм, ну а самое главное, конечно, с личным отношением к победе в Великой Отечественной войне. Мы снова вернулись к нашим историческим, героическим страницам деятельности Ленинградской организации ВОС. Специалисты Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации провели выставку-экскурсию, где не только показали экспонаты музея, но и с интересом рассказывали об истории Ленинградской организации ВОС в годы блокады. Ну и, конечно, сам концерт, стихи, песни военной поры, современные песни, но имеющие отношение к нашему великому празднику. Все это создало особую атмосферу. А самое главное, мы еще раз смогли прикоснуться к истории нашей организации, ее деятельности в годы блокады. Это очень важное мероприятие в огромном количестве различных конкурсов, смотров, фестивалей, которые проводятся во Всероссийском обществе слепых в целом и в Санкт-Петербургской региональной организации в частности. Мы придаем ему очень большое значение, потому что все, что связано с патриотизмом, с отношением к Отечеству, тем более в современных наших условиях, когда эти вопросы тем более выходят на первый план, это очень и очень важно. И, конечно, мы должны в своей работе уделять этому самое большое внимание. Ну и, пользуясь случаем, конечно, мне хочется поздравить с праздником Великой Победы наших ветеранов, блокадников, тружеников тыла. Мы сегодня можем сказать о том, что организация старается чтить те традиции, которые были заложены нашими ветеранами. И, конечно, низкий наш поклон тем людям, которые выстояли в те года. Ну и сегодня борьба за счастье нашего Отечества, она продолжается. Поэтому будем работать, будем организовывать и проводить наши мероприятия. И самое главное, сохраним историческую память.
В номинации «Солисты-вокалисты» дипломом первой степени награждена Ксения Сагань, представлявшая Невскую местную организацию. Как пела Ксения, вы услышите прямо сейчас.
Кружит вальс выпускной на часах, уже скоро 12. Нам казалось, с тобой наше счастье стоит у ворот. Мы не знали еще, что на утро придется расстаться, что по разным фронтам нас война разведет. Но в военной круговерти лишь любовь сильнее смерти. Оттого она дороже нам вдвойне. Столь пронзительной и нежной, столь внезапной и безбрежной, лишь такой любовь бывает на войне. Не забыть нам войну, в нашем сердце останется рана. В 41-м году ворвалась в нашу юность война. До сих пор по ночам вспоминают бои ветераны. Ведь санба и девчонку, что жизнь им спасла. Медсестрички, медсестрички, ленинградки и москвички, ваша молодость отравлена войной. Вы остригли ваши косы, вы курили папиросы и не знали, возвратитесь ли домой. великой победы. Здесь и смерть, и любовь ходят рядом, не пряча лицо. Слава женщинам тем, что ушли за мужчинами следом и свой крест на войне пронесли до конца. Вместо грома канонады вам хотела серенады и весны, когда все были влюблены. Вы тогда бы долюбили и детей своих растили, если б не было проклятой той войны.
В номинации «Вокальные коллективы» диплом первой степени достался Светлане Барковой и Михаилу Колбикову из Нарвской местной организации. Их дуэт мы сейчас и послушаем.
Песни все, что пели мы, слетаются к маме. Спит березка белая в морозном тумане.
Это не березка, там за
заснеженном поле. Это доля матери плакучая доля. Все своих родимых ждет, не дождется.
После конкурса член жюри Наталья Акаскина поделилась своими впечатлениями о выступлениях и дала пару советов на будущее.
Я преподаватель музыкального коллектива «Кантилена». Здесь мы занимаемся обучением пению академическому. Фестиваль замечательный. Я была членом жюри у вокалистов. Очень понравились все замечательные ребята, да, хорошо поющие. Ну, мы выбрали самых хороших исполнителей. Вот. Ну а всем остальным я желаю в дальнейших конкурсах проявить себя тоже, да, на высшем уровне и показаться, занять всем хорошие призовые места.
А какие бы вы могли дать рекомендации на будущее, может быть, участникам?
Ну, из рекомендаций, конечно, вот то, что мне показалось самым главным, это очень тщательно надо выбирать минусовки, да, чтобы было соответствие, да, минусовки исполняемому произведению, да, голосу, чтобы был баланс. Мне очень понравилось, что все старались, все неравнодушно подошли, все исполнители к своим выступлениям, очень трогательно все было. Я предлагаю, как бы, да, всем заниматься вокалом, продолжать, да, чаще выступать на сцене. Кому-то, может быть, да, трудно собраться перед выступлением, волнение, да, соответственно. То есть более частые выступления, они помогают преодолеть волнение. Как можно больше разного репертуара исполнять, разных песен и развиваться в этом направлении. Потому что голоса у всех замечательные, очень красивые. Можно заниматься и с педагогами, готовить репертуар.
А как бороться с волнением?
Первое и самое главное, наверное, это надо любить то произведение, которое вы поете, ту музыку, да, которую вы поете. Вы должны поделиться со зрителем той красотой, которую вы чувствуете, что вы вкладываете в это произведение. И, конечно, это самое главное. А следующим этапом, как я уже сказала, обязательно нужно чаще выступать. Да, как можно больше выступать перед зрителями. Тогда это волнение проходит. Потом есть еще у многих вокалистов какие-то свои традиции, приметы какие-то. Да? Кто-то любит для себя выбирать. Это тоже дает какую-то уверенность. Но это уже индивидуально у каждого исполнителя свои традиции.
В номинации «Авторы и исполнители собственных произведений» победителем признан Игорь Славич из местной организации «Коломна».
Стоит на
В номинации «Солисты-инструменталисты» победителем стал Михаил Акимов из местной организации «Коломна». Третьего марта участники фестиваля продемонстрировали свое мастерство в жанрах музыкальное и литературное творчество и эстрадно-театральное искусство. В направлении музыкальное и литературное творчество лауреатом фестиваля признана Юлия Кубрак из Охтинской местной организации.
Много лет прошло с тех давних пор. Только сердце помнит от чего-то ту войну с фашистским палачом нашего советского народа. День, в который началась война, он, казалось, длиться будет вечно. Сколько потеряли мы солдат в этот день в бою бесчеловечном. Люди добровольно шли на фронт. Ленинград, он точкой был горячий, и его история хранит подвиг наших слухачей незрячих. Их всего лишь 300 человек было в осажденном Ленинграде. Все явились на призывный пункт. Нет, не для себя, победы ради. И из тех 300, кто лишь вчера в вальсе выпускном кружил, быть может, отобрали 25 парней, кто здоровьем крепок и надежен. И из этих 25 смелых и отважных ленинградцев строгий медотбор смогли пройти самых подходящих лишь 12. День и ночь работали они без еды, без сна, без перекуров, все следя, откуда и куда полетела вражеская шкура. Метод их работы был непрост. Слыша самолета звук летящий, зрячему слухач давал сигнал, ну а тот искал лучом скользящим. Ну а если кто-нибудь из них где-нибудь однажды ошибется, многие погибнут. Да и он, как сапер на мине, подорвется. И однажды случай был такой. Вражеский снаряд вдруг разорвался перед самым ухом слухача. И слухач контуженным остался. Неужели он отвлекся? Нет, просто были нервы на пределе. В госпиталь доставили его и спасли, конечно, еле-еле. Федором Борейко звался он, и хотя отлично был подкован, прослужив всего 4 дня, был со службы демобилизован. Не был я свидетелем тому, только говорят, что это было в Колпино, где, получив приказ, по распределению служил он. Был еще и Бойко Алексей. Он играл отлично на баяне, исцеляя этим тех солдат, кто был телом и душою ранен. Здесь, на Шамшево, в музее ВОЗ, 2 его медали сохранились. Для того, чтоб ВОСовцы потом нашими героями гордились. Их фамилий нам не позабыть. Скробот, Кем, Серебренников, Зобин. Музыкант, настройщик, педагог. Каждый одарен и образован. Разбросала жизнь кого куда их в послевоенные уж годы. Кто-то умер. Кто-то занемог, кто пошел работать на заводы. Стрельнинская, знаменитый дом. Именно из дома просвещения наших ленинградских слухачей будущих везли на обучение. Новый век, 24-й год, будет славной датой обозначен. Именно тогда воздвигнут здесь памятник им, слухачам незрячим.
В направлении эстрадно-театральное искусство дипломом первой степени награждена Галина Фоминцева из Приморской местной организации.
Вячеслав Кузнецов написал стихотворение «Баллада о памяти» со слов очевидца, который во время войны был ребенком и пережил все это. По фронту детишки да бабы, да взрослые старики, как тени бредут по ухабам, Уперлись в их спины штыки. Это эсэсовцы с копом сквозь орудийный час гонят их к нашим окопам, а наши окопы молчат. Тяжко молчат пулеметы, словно бы в горле кляп. Лихие матросские роты во власти фашистских лап. Вот она, высшая раса, во имя каких идей идут, подогретые шнапсом, за спинами наших детей. Все ближе дистанции меньше, ах, она чертова жизнь! И вдруг одна из женщин крикнула: «Люди, ложись!» И рухнули прямо в болото дети и старики. Ударили минометы, сошлись штыки на штыки. Сработано было чисто у этой последней межи. Матросы прижали фашистов к горящему фолю ржи. В бою том отважном, бесстрашном, на смертном том рубеже, в яростном, рукопашном, в плен не брали уже.
30 марта в фойе концертного зала Центра культурно-спортивной реабилитации развернулась выставка работ, представленных в направлении изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Выставка была организована в форме экскурсии, участниками которой стали члены жюри, директор ЦКСР Анжела Богдасарова, руководитель студии изобразительного искусства незрячих художников Яна Череватая и руководитель кружка «Очумелые ручки» Татьяна Журавлева. Вела экскурсию главный специалист по социокультурной реабилитации Ольга Ефименко. Подробнее о работах расскажет председатель жюри Анжела Богдасарова.
В номинации «Изобразительное искусство» первое место у нас поделили две работы. Это работа Натальи Ефремовой «Родина-мать». На этой картине изображен памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. Вернее, часть этого ансамбля. Главный монумент «Родина-мать» он расположен в левой части картины, как бы в удалении от нас, а справа крупным планом у нас скульптура «Стоять насмерть», где изображен воин с гранатой и автоматом в руке, готовый бросить эту гранату. Вместе с ней первое место заняла Зарина Великая с картиной «Слепые слухачи». На картине изображен собор Петропавловской крепости, который мы наблюдаем как бы с Дворцовой набережной, ближе к Троицкому мосту стоя. Картина вся в таких серо-голубых тонах, изображена зима. И с левой стороны картины мы видим звукоулавливатель с несколькими раструбами. Он крупным планом изображен, а Петропавловская крепость в отдалении. Река во льду, такая очень напряженная атмосфера в картине, передана красками. Диплом второй степени у нас заняла Елена Ларина с картиной «Возвращение». На картине родной нашему взгляду пейзаж. Это русская деревенька, расположенная на берегу какой-то широкой реки. Все это занимает третий план, задний план. На втором плане мы видим с левой стороны стволы берез, ранняя весна, свежая зелень, справа часть сруба деревянного, а центр картины занимает пара. Боец, стоящий в шинели с рюкзаком за спиной, обнимает за плечи девушку, которая плачет у него от радости на груди. Картина такая спокойная, передает эмоционально всю радость встречи, безмятежье окончания войны. Диплом третьей степени у нас у Светланы Недбайловой. «Радость со слезами на глазах» называется ее работа. Картина выполнена как коллаж, модульная картина так называемая, когда использованы и краски, и что-то вырезанное приклеивается на картину. То есть из разных материалов выполненная картина. И вот у Светланы на картине верхняя часть картины – это сполохи салюта над полуразрушенными зданиями. А нижняя часть картины – это улыбающиеся лица людей, освещенные этими вспышками салюта, которые смотрят в небо. Правый нижний угол занимает фигура женщины, радость со слезами на глазах, которая плачет, закрыв лицо рукой. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» первое место у нас занял Сергей Карпов с работой «Часовня памяти погибшим в Великой Отечественной войне». Очень интересная работа, очень тонкая работа. Часовня вырезана и собрана из разных пород деревьев. Венчает часовню крест очень тонкой работы. Плюс к часовне идут два подсвечника со свечами. Работа тонкая, красивая, сделана очень аккуратно, с любовью, покрыта лаком. Поэтому смотрится эта работа великолепно, замечательно. В этой же номинации лауреатом второй степени стала Наталья Жарова. Члены жюри отметили две работы. Это работы, сделанные в стиле оригами. Модули сначала изготавливаются из листа бумаги, а потом из этих модулей собирается картина или какой-то предмет. Но в данном случае это была картина мак. В верхней части ярко-красный мак, в нижней части стебель с листьями и бутоном. Ну, как мы знаем, мак у нас символ Великой Отечественной войны. И вторая работа – это многослойная работа, тоже очень тяжелый труд. Здесь из картона вырезана пятиконечная звезда, по краю этой звезды пущена георгиевская лента, а в центре уже сама работа из оригами, ярко-красная пятиконечная звезда, которую украшает в центре серп и молот. За ней перекрещиваются винтовка и шашка или сабля, и под ними лучи, сделанные из желтой бумаги, как отблеск этой звезды. И третье место в этой номинации занял Василий Дедков с работой «Солнце и ложки». Поделка сделана из дерева. Надо учитывать, что Василий Дедков без остатка зрения человек режет по дереву. Прекрасно у него это получается. На подставке, достаточно высокой, расположенной в круг, ложки разной величины, разной длины, разной глубины и большая поварешка. Вырезано все очень здорово, ничем не покрыто дерево, видно рисунок на каждой ложке. И у меня сразу ассоциация пришла такая, вот партизаны наши во время Великой Отечественной войны, да и бойцы, с собой посуду особо не поносишь, а если умели резать из дерева, то всегда были бы с тарелкой и с ложкой.
Давайте узнаем мнение членов жюри о представленных работах.
Чреватая Яна Геннадьевна, руководитель студии незрячих художников Всероссийского общества слепых, порадовала, что использованы разные техники выполнения. Это касается как изобразительного искусства, так и декоративно-прикладного. Надо отметить, что действительно многими техниками незрячие и слабовидящие художники владеют. Некоторые работы хочется отметить за профессиональное выполнение. Это и наличие перспективы, колористика работ, композиция. При этом хорошо выполненная в соответствии с тематикой работа. Вот это хочется отметить. Но таких работ не очень много, я думаю, все в жюри это отметили. И я думаю, эти работы и станут победителем этого конкурса.
Какая работа вас больше всего поразила?
Я хочу отметить три работы. Одна «Ленинград» и две картины посвящены Волгограду. Вот эти картины хочется отметить.
Журавлева Татьяна Владимировна. Мне, конечно, очень понравились работы вот эти вот картины. Волгоград тоже, вот я присоединяюсь, да, потом вот провожают на войну, там мать сына провожает. Потом мне очень понравился вот «Салют Победы». Вот работа, она такая колоритная и состоит из нескольких частей, но она отражает вот тематику победы. Пожилая женщина в темном фоне, она закрывает лицо, вспоминает, может быть, там войну, и вот на фоне вот идет победа, да. Потом мне очень понравилась работа со слухачами. Такая динамика есть, она в темных таких тонах сделана, тоже достаточно такая вот неплохая работа. Прикладное искусство мне очень понравилось, оригами. Потом вот часовня сделана из отшлифованной, как Пулковские высоты тоже. Конечно, я в восторге.
Для меня в первую очередь важен сам подход человека. Важно понимание, на какой конкурс человек идет. Это очень серьезный конкурс. Поэтому готовиться к этому конкурсу нужно было также серьезно. И если я видела всю серьезность этого подхода к подготовке, то, естественно, для меня это уже огромный плюс. Самое главное – это тематика. Потому что если работа просто названа как-то в честь победы или в честь войны, но не отражает, смыслово не отражает тематику конкурса, то можно много таких работ подвести. Вот для меня было основным критерием это подход к подбору материала и к его подготовке. Мне очень понравилось в этот раз, что уровень участников сильно вырос. В местных организациях стали более ответственно относиться к этому мероприятию и подбирать номера такие очень интересные, непопулярные песни, которые мы все знаем, а что-то абсолютно новое и необычное, неизвестное нашему слуху. Это очень здорово. Поэтому и уровень всего фестиваля в целом у нас достаточно высокий. В этом году у нас большое очень количество участников, что тоже очень радует. Огромное количество работ. Членам жюри было очень сложно, но тем не менее фестиваль состоялся. Фестиваль прошел удачно, что, в общем-то, не может не радовать.
Среди артистов было больше новичков или тех, кто уже принимал участие?
Новичков у нас не так много, но были и таковые. А в основном из года в год в разных наших фестивалях, конкурсах, творческих мероприятиях принимают участие одни и те же люди, исполнители, которых мы хорошо знаем. Но даже их уровень растет. На меня произвел впечатление в этом году Евгений Барышников со своей новой песней. Это прекрасный певец с многолетним стажем, у него прекрасные вокальные данные. В этом году он подобрал именно ту песню, которая подходит и его голосу, и его диапазону. Порадовали прикладники работы Ефремовой Натальи Владимировны. Было представлено много работ. Вообще Красносельская в этом году отличилась. Они очень много прикладных работ на конкурс нам предоставили. Как всегда, Жарова Наталья Матвеевна с работами в стиле оригами. У нее всегда прекрасные работы. Это очень трудоемкий процесс. И тем не менее, несмотря на свое не очень хорошее зрение, она с этим справляется. И всегда ее работы на очень высоком уровне. В номинации «Чтецы» мне очень понравилась Галина Фоминцева. Она у нас дипломант первой степени. Не первый раз я ее вижу. Чтец непрофессиональный, но она очень здорово читает стихи. И стихи военных времен ей удаются особенно.
Большим праздничным концертом под названием «Цветущий май» Центр культурно-спортивной реабилитации подвел творческий итог второго регионального этапа Всероссийского фестиваля «Салют Победы». Праздник начался уже в фойе концертного зала. Там работала выставка-экскурсия «Слухач. Незрячий защитник неба блокадного Ленинграда». На вопросы зрителей отвечали специалисты Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Галина Галямова, Никита Попов и Андрей Церковников. Кратко о выставке рассказывает Никита Попов.
У нас здесь две скульптурные композиции. Барельеф, посвященный обороне Ленинграда, авторство Марии Третьяковой. И наш традиционный слухач Александра Сидьянова, московского слепоглухонемого скульптора. Они стоят по бокам, слева и справа. А по центру основная экспозиция. На столе наш стенд. Сверху портреты руководителей Ленинградской организации Георгия Петрова, Степана Алексеева, Зинаиды Федоровны Алексеевой, возглавлявшей Дом культуры. Потом портреты слухачей Серебренников, Бойко, Зобин, Заикин. Несколько фотографий, показывающих работу с военноослепшими, выступления наших этих артистов. В правой части все, что посвящено работникам учебно-производственных мастерских, портреты некоторых из них, Рудевская Лидия Семенова, и да, фотографии производства, фотография, демонстрирующая маскировочную сеть, которую сделали, ну и краткая информация о том, чем занималась Ленгородел во время блокады и войны. И на столе экспонаты. Левая часть получается в основном по слухачам. Здесь знаменитая репродукция фотографии, где звукоулавливатель стоит на бастионе Петропавловской крепости. Схема отделения прожзвук, которая показывает, как звукоулавливатель соединен с пультом корректировки, с постом командования и с прожектором. Потом сборник наших документов, который в том году вышел из архива Центрального министерства обороны. Медаль Бойко за боевые заслуги, удостоверение и медаль за оборону Ленинграда Алексеева, и предметы: котелок военного времени, фляга, планшет офицера времен Великой Отечественной войны, пилотка и два предмета наших слухачей. Это настроечный ключ Гаврилы Серебренникова и портсигар Константина Михайлова. Вот, собственно, скромная выставка.
В завершении репортажа предлагаю вашему вниманию песню «Аист на крыше», которую артисты исполнили в финале концерта. Солистка Елена Шайхова.
Где это было, когда это было, в детстве, а может во сне? Аист на крыше, гнездо для любимой, свил по весне. Чудился мне он в странствиях дальних, символом верной любви. Люди, прошу, не спугните случайно аиста вы. Люди, прошу я, потише, потише.
Конечно, чтить ветеранов и заботиться о них нужно не только в памятные даты. О том, как работа с ветеранами проходит в нашей региональной организации, расскажет Алексей Колосов.
Безусловно, работа с ветеранами во Всероссийском обществе слепых и в Санкт-Петербургской региональной организации занимает очень значимое место. При правлении региональной организации создан общественный совет по работе с ветеранами и музейной работе. Этот совет собирается не менее 3 раз в год. Но дело, конечно, не в количестве, а дело в том, что ветеранов волнует сегодня, чем живет организация, что она будет делать завтра, а почему сегодня происходят те или иные события в организации. И я, как руководитель организации, или наши ведущие специалисты обязательно принимают участие в заседаниях, отвечают на вопросы ветеранов, иногда достаточно жесткие и конкретные. Но этот контакт, он очень важен, потому что он помогает работать в рамках тех традиций, которые были заложены в прошлые десятилетия. Ну и, конечно, еще один очень важный момент – это внимание. Наверное, то, что мы реально сегодня можем дать нашим ветеранам – это наше внимание. И это, наверное, то, в чем они во многом часто нуждаются. И работая с нашими местными организациями, мы, конечно, большое внимание уделяем работе с ветеранами и всегда стараемся напомнить лишний раз, позвонить, поздравить, выслушать членов нашей организации, которые, ну, можно сказать, всю свою сознательную жизнь, да, прожили, являясь членами нашего сообщества. Это и наш долг, и наш профессионализм. И, конечно, мы обязательно должны это делать. Проходят специальные мероприятия для ветеранов. Мы ежегодно уже на протяжении 4 лет в сентябре, в начале октября проводим такой интересный фестиваль именно для ветеранов. Называется он «Осень золотая». Собираем либо участников художественной самодеятельности из числа ветеранов, кто на протяжении многих лет демонстрировал свое творчество, либо собираем тех, кто в местной организации сегодня отвечает за работу с ветеранами. В любом случае, это очень знаковое мероприятие и проходит всегда очень душевно, до слез. Душевно, потому что ветераны делятся воспоминаниями, и, конечно, для них очень важно рассказать о том, как они это видят, как они работали, увидеть, что о них помнят и что интересуются, как было у них, да, в их работе. Поэтому повторяю, что вот этот фестиваль «Осень золотая», заседание общественного совета при правлении, который вырабатывает определенные предложения, да, если мы в этом нуждаемся. Ну и, конечно, в год столетия мы постарались, ну, максимально уделить внимание ветеранам с точки зрения того, чтобы их поблагодарить почетными грамотами, благодарностями, знаками. Причем не только Всероссийского общества слепых, но и представителей органов государственной власти, в частности, Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга или Комитета по социальной защите населения Ленинградской области. В общем, нам идут навстречу, не отказывают, и я думаю, что для ветеранов также будет очень приятно получить такую благодарность, почетную грамоту из рук руководителей социальной сферы наших регионов. Поэтому работа продолжается. И я уверен, что она будет и в дальнейшем на таком же высоком уровне. Ну, и еще один момент озвучу, хотя, наверное, пока это только, так скажем, наша хорошая идея, но она уже во многом проработана. Мы готовим к публикации ряд материалов, которые касаются наших ветеранов. В частности, хотим переиздать, естественно, расширив и дополнив сборник, который называется «История в биографиях». В нем нем мы собрали биографии, ну, насколько это возможно, конечно, наших руководителей региональных организаций, руководителей первичных организаций и местных организаций сейчас, и руководителей и ведущих специалистов производственной сферы. Это учебно-производственные предприятия, которые работают уже десятки лет. И среди руководителей предприятий было много очень талантливых, незрячих руководителей, которые смогли вывести на очень высокий уровень профессиональную реабилитацию инвалидов по зрению. Ну, примером этому является хотя бы то, что некоторые производственные профили, которые были разработаны и внедрены при руководстве незрячих людей предприятиями, они до сих пор имеют на рынке спрос, и предприятие продолжает выпускать эту продукцию. Вот все это мы попытались объединить, собрать вместе, и я пока не могу сказать точную дату, но уверен, что мы эту работу доведем до конца, и сборник Ленинградской, Санкт-Петербургской региональной организации ВОС «История в биографиях», издание второе, дополненное, обязательно выйдет, мы опубликуем, и, конечно, в первую очередь будем вручать эти сборники нашим ветеранам.
Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Ваши предложения и пожелания мы ждем по адресу presses@spbvos.ru. У микрофона была Кристина Павлова. До встречи в следующих выпусках программы «Дневник столетия».